где вот я начну какие-то технические детали, и мы обсудим, сразу получится, естественно, многие-многие детали. Так вот, я бы хотел вам задать вопрос. Когда мы ведем переговоры с кем-то, чего мы по-настоящему добиваемся? Я имею в виду семейной жизни. Сейчас вот семейную жизнь. Чего мы добиваемся?
Шалом-байт.
Шалом-байт. А что мы имеем в виду перед этим шалом-байт? Шалом-байт – это общие слова. Например, он, я не знаю, не моет посуду.
Хорошо, ему было хорошо.
Я знаю, что мне... Сейчас мы коснемся, хорошо. Я знаю, что вот он не моет посуду, а я хочу, чтобы он мыл посуду. Чего я добиваюсь? Вот если он будет мыть посуду, он будет шалом-байт?
Нет, чаще мы добиваемся какой-то своей цели, с которой, okay, которой надо протиснуть.
Ефе, я с вами очень хорошо согласен. Поэтому, чтобы мы как-то шире посмотрели, а что с точки зрения Тора мы должны делать? Чего мы должны добиваться?
С точки зрения шалом-байт.
Ну как, из того, что я его заставлю мыть посуду, может быть, наоборот будет не шалом-байт, а будет с точки зрения наоборот.
Но вопрос же как стоит? Что мы должны добиваться или что мы добиваемся?
Нет, что мы должны добиваться? Я, кстати, вот эту лекцию давал несколько раз. И только вчера, когда я хотел, вот позавчера, когда мне Яков Шоу позвонил, я подумал, что я неправильно даю. И задаю самый главный вопрос. Чего мы добиваемся? И поэтому вот я, когда это понял, я понял, что я должен задать вопрос от вам пути. После этого все технические детали, кто я здесь.
Ну, я ответил на вопрос, чего должны добиваться, чего добиваться,
чего мы должны добиваться.
Должны шломать, чтобы всем хорошо было.
Ну еще разок, у меня же прямая цель. Вот у меня немытая посуда, или не знаю, ребенок не помогает мне там в доме, и так далее, и так далее. Что значит шалом-байт? Что это? Что значит шалом-байт?
Ничего не
как будто бы ничего.
Ничего не добиваться, делать самой.
Это что, нет, неправильно. Чтобы все, правильно, чтобы всем было хорошо. Ну,
правильно.
А посуда была...
А как это уже
делать самому, никому не будет?
Это уже более конкретно, но все равно недостаточно. Потому что я к чему это говорю? Что если мы с такими вот с вами, с вашими словами, я пойду своей женой вести переговоры, то мне все равно непонятно, как их вести. То есть чего я по-настоящему глубоко-глубоко добиваюсь? Конечно, хочу шалом-байт. Моя жена тоже хочет шалом-байт. У нас не получается, не дай бог. И что? Вот что я должен иметь в виду, и тогда я как бы внутренним взором перед собой смотрю, и я тогда понимаю, что мы идем к этому или не идем к этому.
У меня есть цель, я должен ее добиться.
Цель очень простая – помыть посуду. Пускай он моет посуду.
Может быть, дать моему другому человеку, что если он сделает то, что я его прошу, это принесет небольшое счастье, скажем так.
Вам. А ему горе.
Нет.
Так зачем не надо это?
Что? Еще цель одна – понимание. Добиться понимания.
О, мы уже очень близко приблизились к тому, что я хотел сказать. Я хотел сказать чуть-чуть другими словами. Я хотел сказать, мы добиваемся сотрудничества. Потому что если, я так думаю, что если у нас будет сотрудничество, то в результате у нас, наверное, будет и шалом-байт, и понимание, и все другое. Ну, то есть, или наоборот, понимание, и через это пойдем к сотрудничеству. Можно и так, и так. Я с вами очень согласен. Значит, передо мной гора немытой посуды, и я добиваюсь от жены сотрудничества. Вопрос заключается в чем? Сейчас это не очень понятно. Что, не, я совершенно серьезно. Я говорю, сотрудничество в чем? Можно сотрудничество там грабить банк. Тоже сотрудничество хорошее. Без сотрудничества тяжело грабить банк саму. А вот с товарищами вместе взломаем. А здесь же мы все-таки как бы...
В делах семейных.
Давайте я предложу такой вариант. Ваш муж необычайно гениальный, талантливый ученый. И каждая его секунда времени, она дорога всему еврейскому народу, очень много. А вы хотите, чтобы он с вами там полы мыл. Может быть, будет шалом-байт, мы не знаем, будет ли шалом-байт или нет, будет некое сотрудничество. Будет он мыть полы, кряхтеть, хотя он не умеет мыть полы, вам приходится перемывать после него. Ну, это вот. Но время его страшно утеряно. Это правильно или нет? А вы говорите, нет, мы должны с ним вместе мыть полы.
Или нет, там посуду. Что происходит там вокруг еще, кроме этого?
Еще дети, кто помогает.
Я так скажу, вот мы люди с вами религиозные. Что вот, когда мы говорим сотрудничество в чем? Тогда может вот, легче
вопрос,
подсказку.
Какая общая цель?
Какая общая цель?
Если общая цель гармония в семье, чтобы нам обоим было хорошо,
то мне когда-то мучила совесть от того, что начали мои мужчины, а их большинство в семье участвовать в мытье полов. Меня успокоила соседка, внучка Ульяшева, mm-hmm. что когда она в детстве жила в Гиват-Шауле, то там один из рабаны и шпуна mm-hmm. пьем шишим и укол. Mm-hmm. Вот ведь были дети маленькие, дурные, и смеялись. Мы не знаем, что там было в доме, но он был укол. Mm-hmm. Как случилось, что раб шпуна был укол? Ее муж, ее, которая рассказывала, не моет никогда укол.
Может, он в этом видел
большую мечту. Кто знает, в чем гармония? Точность.
Для того,
чтобы
мы
собрали все
гармонии. Можно я коснусь точки? Я хочу точки. Значит, действительно, мы не знаем, что такое гармония. И цель достигнуть гармонии, как бы, мне кажется, гармония и следствие чего-то. Вот когда люди что-то правильно делают, то получается гармония.
Когда один человек делает все для другого, чтобы тот стал счастливым, и если моему мужу приносит большое несчастье помыть пол, действительно, есть такие люди, например, которые не могут делать это, есть такие люди, которые не могут договариваться в банке.
Блин, минуточку. Что значит делать счастливым? Я с вами не очень согласен. Предположим, моя жена лентяйка. И она будет счастлива, если я за нее все буду делать. Это правильно? Или наоборот, я лентяй, моя жена будет... я буду счастлив, чтобы меня оставили только в покое, дали мне там лежать на койке, читать там, книжку Гемару, я не знаю что.
Но если второго супруга это устраивает, то почему это, если она при этом чем-то еще занимается, чем-то другим?
Стоп. Ну я, она меня этим развращает. Вот я летаю, без денег, ничего не делаю. И мечтаю, и только мечтаю о том, чтобы меня оставили в покое. Слава Богу, народили детей, все это вот. Жена и готовит, и убирает, и воспитывает детей, и, конечно же, парноса ее, мое дело, ходить в колледж там подремать, здесь подремать. В общем, она меня хочет сделать счастливым. Я бываю счастливый человек. Я не знаю, счастливый ли я, между нами говоря. Но мы положим, это мое желание. Она хочет, чтобы мне было хорошо. Мне хорошо. Так это правильно?
Это неправильно.
Ну, так как? Так чего же мы добиваемся? Опять же, мы пришли к одной точке. Первый шаг мы сделали. Я даже думал, что нам будет тяжело найти. Но вот мне подсказали, что мы пришли, что мы, чего мы добиваемся в переговорах, мы добиваемся сотрудничества. Это здорово. Второй шаг, сотрудничество в чем? Здесь мы почему-то застряли. А я уже готов был технически детально
обсуждать. Хавукат-то в кедим должна быть.
Это точно, она произойдет. То есть, ну вот вы сели напротив мужа, или напротив старшего сына, я не знаю кого, не мажу что. И вы хотите провести переговоры, обсудить что-то, что наболело, что нужно решить, дальше это не идет. Перед вашим внутренним взором что должно стоять?
Товато шиним.
Как? А товато шиним?
А то ваше.
А что значит товато шиним?
Я,
моя жена против меня. Нет, есть. Думает о товато шиним. Я бездельник, лоды и вообще ничего не хочу. Так это.
Нет.
Так она мне только будет помогать. У меня был случай.
Есть какая-то цель.
У меня был случай. Я давал в одном месте урок. Это было давно, но правда. И мне одна женщина рассказала такую ситуацию, что она замужем там 2 чем-то лет. Ее муж приходит с работы, ложится на кушетку и начинает командовать детьми. Включи телевизор, принеси мне чай, кофе. И так это 20 чем-то лет. Дети уже выросли. Он ничего не хочет этого. И она ко мне обратилась и говорит, что я могу сделать? Я говорю, а почему этот вопрос вы не спрашивали 20 лет назад? Когда вы его уложили на эту кушетку и допускали, что он вот себя так ведет. Так вы говорите, а товато шиним. Отлично.
Нет, нет, тоже.
Пускай они только дадут лечь на кушетку. Я же не стану.
Не в том плане товато шиним. Чтобы он делал, что он хочет. Да, есть какая-то цель. И 2 человека садятся и обсуждают, как они, скажем, со своей стороны могут прийти.
Как технически, Талхат, Тавкидим, все, что вы сказали, я с вами согласен, БМЭ. Но перед нашим внутренним взором должно быть что-то. Мы сказали здесь, что должно быть, что мы строим на самом деле сотрудничество. Не то, чтобы он уж остолоп этот, наконец так уже там что-то сделал, а что мы с ним хотим в чем сотрудничество. Так я скажу, я удивляюсь, мы люди религиозные, но когда вот практически приходят вопросы, у нас почему-то теория лохут, как говорится, отдельно, а практика лохут.
Служение Всевышнему.
Служение Всевышнему. Вот эта точка, она очень важна. Но теперь возникает еще более сложный вопрос, следующий. А что значит служение Всевышнему? Тут этот вопрос уже... уже вот тут-то мы с вами...
Запутали.
Я не запутался.
Это рацион Ашем.
Да, а вот в чем рацион Ашем?
Чтобы Иш и Иша были гуф и хар.
Отлично. Это все да. Но у нас конкретно немытая посуда. Вот тут у нас, вот тут, вот теперь у нас с вами вопрос совсем такой.
Вот решай, ты лучше...
Я постарался всех запутать и надеюсь, что мне это немножко удалось.
Стать жене и помыть посуду. Вот говорит, весь мир.
А теперь давайте пойдем так. Я каждый день буду вставать и мыть посуду.
Жене, вы жена?
Жене. Я жена немножко. А, жене! Вы все-таки считаете все
жена.
А воспитание детей? Давайте поставим другую проблему. Воспитание детей. Тоже жена будет на себя, а кормить тоже, кормить понятно, убирать понятно, жена, а приносить деньги домой тоже понятно, жена. Понятно же, муж должен учиться тоже. А что муж? А, говорит кидуш. Что еще?
Любовь свечи.
Не знаю.
Гвозди забивать.
Я как мужчина могу позавидовать, конечно, такому мужу. Не знаю, как жены, женщины готовы позавидовать его жене. Ну, в общем. Так мы пришли к важному. Давайте мы все-таки назад вернемся. Потому что я не очень готов на ваши ватрану. Это высокое дело, но мне кажется, не всегда. Вот эта женщина, о которой я говорю, она именно так себя вела. Она все уступала мужу. Правда, единственное, что он приносил зарплату наверх. Она тоже работает, я знаю. Ну и что, кого она воспитала? Она воспитала несчастного человека, калеку. Калека, потому что если дети раньше на него обращали внимание, даже она мне рассказала, она не обращает на него внимания. Он для них ноль. Он ноль. И он, главное, ничего не способен делать. Знаете, он человек, которого... Кто в этом виноват? Он виноват, но не только он, она тоже виновата.
Что очень
способен. Потому что она была ему все уступала.
Он чем-то работал, что очень способен.
Он работал, ну как, на работе там. Деньги какие-то приносят. Не мешает в хозяйстве тоже.
Вопрос указывает ли жизнь.
Хороший. Слушайте, вода, мы пока мы дошли до двух точек. Что, то, что мы хотим вести переговоры, мы хотим какое-то сотрудничество. Сотрудничество — это совсем непростое слово. То есть я и он, мы где-то вместе. Мы где-то начинаем.
Сотрудничество она и он. Может идти еще сотрудничество, когда есть цель.
О, теперь цель нам сказали. Только в общих словах. Цель — служение Всевышнему. Что значит служение Всевышнему? Служение Всевышнему все отвечает.
Открываем Шулхан Арух
и смотрим и так, нет, мы по-простому, мы по-человечески. И мыть посуду, и воспитывать детей, и приносить зарплату домой. Не, мы сейчас сузили вопрос семейной жизни и шалом-батюшке. Мы служим Всевышнему. Это. Теперь не очень понятно. Понятно, что если он человек тонкий, не знает, с какой стороны подойти к посуду, то посуда грязной не будет, но и чистой тоже, все перебьет. Понимаете? А с другой стороны, а может быть нет, это вопрос сложный. Вот здесь, к этому на самом деле мы стремимся. Мы хотим понять, в чем рацион Ашаха. То есть я хочу как бы себя пытаться объяснить. То есть когда мы, тема наша, вы просто чуть-чуть опоздали, я расскажу. Тема наша такая, от проблемы к решению. Каким образом вести переговоры? В каждой семье есть какие-то конфликты. Слава Богу, я считаю. Потому что иначе семья не живет, не растет.
Чему не
полы? Не, ну к примеру, полы мыть. Давайте, если вам нравятся полы, давайте. Я за полы тоже, я готов. Я на все готов. Я бывший пионер, всегда готов. Ко мне не может быть никаких претензий. Ну я просто взял эту тему. Мне она дорого моему сердцу. Всегда близка. Так на самом деле мы пришли, как бы сделали там. Я полчаса украл, 15 минут украл, но мы пришли к каким-то важным вещам. В переговорах мы должны пытаться прийти к какому-то сотрудничеству, служению Всевышнему. Что значит служение Всевышнему? Вот это мы и выясним в переговорах. Вот это и будет выясняться. Теперь это супер важно. Поскольку если я стою на других позициях, что я ему докажу, кто здесь хозяин, или пускай он меня пожалеет хоть раз, или чтобы хоть что-то сделал, то позиция ничего мы ничего не делаем. В этой точке мы что-то решим, в другой точке тут же нарушится. Тут же нарушится. В каждой семье, это известно, есть такая некая гомогенность, некое установление. То есть люди годами, десятилетиями устанавливают свои отношения между собой. И даже есть такое правило, знаете, когда есть такое понятие там «тадхит этр», «тадхит хосе». То есть кто-то на себя, это, как правило, женщина, берет лишние функции, а, как правило, мужчина, вторая сторона, он как бы ограничивается минимальным количеством дел. Теперь, в семье в этот момент наступает, не в этот момент, это наступало там много лет назад, и все это длится, что жена все время ворчит, ругается там, или как-то проявляет свое возмущение и презрение к этому самому, который ничего не делает. А он всегда говорит, что смотрите, я готов был, но нам ничего не дает, она забегает как бы вперед меня. Теперь, кто из них прав? Оба правы. Суть заключается в том, что оба довольны этой ситуацией. Они ее построили. И попытаться сдвинуть ситуацию очень непросто. Потому что каждый себе так. Она чувствует себя человеком, что все делает, и его там презирает. Или... А он чувствует, что ему так хорошо. И действительно она все забирает. Все правы, оба правы. Только дело не выиграется.
Вопросы, растут ли они в
этом? О, растут они, и дети их не растут. Это вопрос очень сложный. Это вопрос сложный. Теперь, когда мы хотим действительно сдвинуть вот этой очень тяжелой и сложной точки, гомогенной системы, которая как бы не сдвигаема, что-то сдвинуть, то мы должны прийти к этой точке. То есть если мы будем знать, что мы хотим сотрудничества и сотрудничества служения Всевышнего, а как это непонятно, то тогда мы можем сесть за переговоры. Это как бы первое, ну, то, что я хотел, вводное слово, что я хотел ввести. И это, мне кажется, очень важно. Потому что люди, пока я этого не понимаю, наши переговоры, они всегда ограничены частным случаем, и в общем всю систему, то есть нашу семью, не сдвинут. Не сдвинут с той точки, куда и надо идти. Теперь, как вот конкретно вести переговоры. Значит, из этих позиций, которые я здесь сказал, первое условие, которое мы должны сказать, что каждый из нас должен понять, что ответственность за решение, которое мы примем, неважно какое, оно лежит на мне. Не на нем, а на мне. Или не на ней, а на мне. Вторая сторона тоже должна это понять. Или пытаться понять, или даже не пытаться, но я должен, я тот, кто вступает в переговоры, понимая, что ответственность за решение, например, этой немытой посуды, я не могу перебросить на него, или на нее, или на своих детей. Это на мне лежит. Теперь как лежит, я не знаю. Может быть, она лежит так, чтобы он, или она, или они мыли посуду. Или я мыла посуду, или еще как-то. Это мы сейчас разберем. Но она лежит на мне. Потому что часто мы влетаем в переговоры через обиды, недостатки, раздраженность, усталость и так далее, и так далее. И главная наша задача – спихнуть на второго. Теперь, тут ведь... Я как бы чуть-чуть отойду в сторону, на самом деле это коснусь. Если вот оставить сейчас нашу данную секунду религиозность и сказать, что человека просят что-то сделать, то у него, у нас, как правило, внутри первая реакция, что отказать. Первая реакция, когда кто-то еще вот пришел со стороны и говорит, Ханох, у меня тут Ханох, ну, что-то сделал. У меня внутренняя реакция отказать. И, как правило, мы все люди религиозные, мне скажут, Ханох, у тебя есть Йоцера. И я тоже скажу, да, у меня есть Йоцера. Но дело не только в Йоцера. Дело еще в двух вещах, которые касаются всех людей на земле. Не только евреев, вообще всех. Это суть заключается в том, что сил у меня нет. Я взрослый человек, здесь все взрослые люди, сил у меня нет. Почему у меня сил нет? По двум отрицательным причинам. Первая из них причина, что жизнь, вообще темп жизни в мире очень высокий. И чем дальше, тем повышается. И это прямо противоположно духовности. В духовности темп жизни всегда уменьшается. То есть человек может задумываться, человек может молиться, человек может быть внутри, что называется, иньяна, внутри этого вопроса. Современная жизнь темпа похожа, знаете, как на мелькание цветного телевизора. Как-то мелькает, 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 человек не может сосредоточиться. А из этого сила у человека уходит. Получается, что когда ко мне кто-то обращается и говорит, Ханох, помоги мне, или там кому-то помоги, то я огрызаюсь не только потому, что я плохой человек, это отдельно, а потому что меня хотят забрать последние силы, которые у меня отобрали.
Пропустят вас еще через...
Еще вытащить, я уже и так обессиленный в этой гонке бегу в жизни, а тут меня еще и это. Это одна. А вторая, касается больше не религиозных людей, но религиозных тоже нас касается в каком-то смысле, что цели, которые мы ставим, они неправильные, они не таранические. То есть я ставлю цели, чтобы моей семье было хорошо, чтобы была богатая семья и так далее, и так далее, и так далее, и работаю больше, чем нужно мне работать. Или еще какие-то цели. Она неправильна, она не гармонична, как вы здесь подняли этот вопрос. И тогда это забирает от меня тоже силы. Получается, что когда ко мне хотят что-то отобрать, я чувствую, что чтобы спасти самого себя, свою биологию, свою жизнь. Да идите вы все. Это моя первая реакция. Теперь то же самое происходит часто и в семье. В семье люди усталы. И лежит на них груз много чего. И есть много причин, почему, что у людей не хватает сил. Теперь, в этот момент есть желание перебросить на другого ответственность за то дело. Например, немытую посуду, извиняюсь, немытые полы. Так вот, как вам нравится, так и в такой форме я ее скажу. Так я должен знать, что это, вот эта точка, она неправильная. Ответственность за немытые полы лежит на мне. Это не значит, что я должен мыть полы. она лежит на мне решить эту проблему. Решить проблему, не помыть полы, а решить проблему с немытым полом. Это супер важный вопрос. Ответственность перед кем? Перед Всевышним. Перед семьей, перед моим мужем, перед моей женой, перед моими детьми, перед всем, перед самим собой. Как ее решить? Опять же, я не знаю, мы вот в переговорах это обсудим. Теперь мы это поняли, теперь идем к следующему шлафу. Следующий шлаф это такой, что любую проблему ее надо выставить как стремление, а не как проблему. То есть от минуса поставить ее в плюс. Например, я должен поставить перед собой проблему не то, что он или она не моет там посуду, полы, не знаю, или там не воспитывает детей, не знаю что. А то, как нам быть, чтобы у нас дома был чистый дом, например. Или воспитанные дети, что почти не говорят, ну, путь положен. Или еще что.
То есть это не должен быть букет.
По поводу букета я отдельно говорю.
Нет, букет отрицательных фактов, которые каждый из них плох и не решаем, да. Собраны в кучу, да?
Это отдельно, это отдельно. Вот про кучу я отдельно с вами поговорю, это правильно, я с вами согласен, это как бы отдельная тема. Я сейчас говорю о другом, что любую негативную вещь я должен повернуть в позитивную вещь. Как для себя, так и для того, с кем я перейду переговор.
Вот то есть, что я сказала, когда я говорю, смотри, перед нами есть цель, а факты они такие. Когда я их выставляю, они не должны выглядеть как все нерешаемые.
Он находится. Я их должен для себя и для тем, кем я веду переговоры, выставить как стремление к чему-то. Не как плохо. Например, давай обсудим там твои опоздания. Так не надо ставить так проблему. А так, давай, как нам быть, чтобы мы с тобой могли попадать вовремя куда-то, приходить вовремя куда-то. Это вопрос. Почему я так ставлю? Так вопрос. Для себя и для него. А очень просто. Для себя я ставлю этот вопрос так. Если он или она все время опаздывает, то мы тогда ставлю вопрос, как сделать так, чтобы она не опаздывала уже, например, да? Я ее внутренне уже обвиняю. Теперь все мое мышление, все мое включение идет на то, как ее наказать или как ее привести, сделать ее хорошей девочкой. А она, если я к ней скажу с таким вопросом, давай обсудим твои опоздания, то она тоже чувствует, что я ее обвиняю, и что она делает, защищается. Вместо того, чтобы решать проблему, теперь ее сознание, ее энергию, ее силы направлено на то, чтобы защитить себя. Когда я поднимаю вопрос по-другому, как там прийти к тому, чтобы мы вовремя приходили там, туда, куда нас это вот назначает, надо подумать, это вопрос защиты. Это не только ее касается, это меня касается. Тогда она готова со мной сотрудничать. И это очень важный вопрос. Психологически он очень правильный. Он человека направляет его силы, внимание, энергию на правильную точку.
То есть направить на то, как решить проблему.
Пока здесь еще непонятно, как решить проблему. Мы еще тут, в самом начале пути. Мы пока здесь, что нету проблемы, есть стремление. Потом мы придем к проблеме. Но пока ведь я хочу выставить эту проблему уже в виде стремления. Не в виде минуса, а в виде плюса. К чему мы хотим достичь?
То есть это самая позитивная психология, которая все сегодня занимается.
Да, но это очень важная проблема. Точка. Она действительно, она все ее занимается не случайно, потому что она действительно важная точка.
То есть как достигнуть той цели, которую я хочу, несмотря на то,
что... По поводу несмотря мы потом дойдем. Я пока не хочу выставить. У нас, мы хотим достигнуть чего-то, чтобы мой сын хорошо учился, не знаю, чтобы было помытые полы или там посуду, не знаю что. Не знаю, чтобы мы не опаздывали постоянно, как я делаю обычно к себе. Не важно. Так это вопрос, который я должен его выставить именно как стремление. Чтобы мы приходили вовремя, чтобы был чистый дом, чтобы были дети воспитанные, не знаю что. Как к этому прийти? Это вопрос. Но если же я обвиняю свою жену и говорю, что вот опять этот болван двойку получил, что ты делаешь целый день, сидишь дома вообще без дела и так далее, начинается, поехали, все, она начнет оправдываться, мы никуда не пойдем, точно никуда не пойдем. Она мне объяснит, почему на самом деле я в этом виноват. А я объясню ей, почему она виновата. И мы как кончим, как обычно, как каждый день кончаем. Это вопрос. Особенно это, кстати, касается более молодого поколения. То есть если я своими взрослыми детьми так обсуждаю, то почему? Потому что если я с женой обсуждаю, моя жена уже умудренная всем, что я ей там сделал в жизни. И она уже может как-то перевернуть это. Что? Там и дети не могут, они тут же услышат, что их обвиняют, но ищут правду. Они дети, хотя они взрослые, как будто. И это очень важно. Теперь, это мы тоже прошли. Следующий пункт, и он длинный. Он сразу много-много пунктов, подпунктов включает. Это вот какой вопрос. Что того, как я начинаю, хочу сесть за переговоры там, с своей женой, с своим начальником, неважно с кем, я должен провести переговоры с самим собой. И он включает с собой много пунктов. Я должен сам с собой разобраться. И это, я обычно, когда вот даю какую-то лекцию, у меня никогда не доходит до своих переговоров. Я всегда только кончаю на переговорах с самим собой. Ну, тоже, чего-то достигли, сколько раз там. Так, первое, что я должен понять для самого себя, когда я хочу, вот, перед тем, как я хочу поговорить с своей женой или с кем-то, и что я должен провести переговоры с самим собой, я должен знать, что я не могу поставить цель стопроцентную. Чтобы я должен просить самого себя, чем бы я удовлетворился. Например, немытая посуда. Вот гора немытой посуды, мухи летают. Вот я бы тебя спросил бы, вот если мы переведем с женой переговоры, чем бы я был бы доволен? Например, я бы решил бы, что гора осталась, но мух нет. Я бы тоже летаю. Не мешали бы, я потом бы сел спать какой-нибудь. Например. Я бы спросил, так я спрошу, так я должен самого себя спросить. Меня это удовлетворит? Когда жена набрызгает все. Мухи летят, и я тоже там не смогу удержать. Ну, мух нет. Все. Меня это удовлетворит. Если меня удовлетворит, это хорошо. Я должен поставить себе. Я не должен ставить черно-белое. Либо все, либо ничего. Обычно же так переговоры, да? Нет, ты будешь там, не знаю, мыть посуду, что там будет. А может, на самом деле, без мух мне уже тоже хорошо. Нет, я уже доволен, да?
В любом случае, у меня муж красил стены белым цветом, на компьютере фотографировали, и на компьютере, на экране уже эти стены закрашивал там белые, это все в квартире.
Классно. Как это я должен себя самого себя спросить? Этот вопрос, потому что я должен действительно внутри себя решить, что бы меня удовлетворило. Где-то точка, где меня... Да. О, это вот эта точка, которую я забыл, очень важно. Что так у нас по той, что когда два человека приходят в суд и судятся, и суд выносит решение, то, как правило, один выходит и говорит, а один мы уват. Искривленный суд. Он недоволен судом. Почему? Потому что в чью-то пользу да, в чью-то пользу нет. А мы знаем всегда, в жизни не все черно-белое. В жизни есть много оттенков, цветов, всяких ситуаций. То есть тот конфликт, который у меня был, я привел этого человека в суд, и мы там суд решал, он решил за кого-то, кого-то нет. И всегда это не совсем 100%. Когда люди могут сказать, окей, мы согласны, когда пришли компромисс. Поэтому компромисс всегда лучше, чем просто черно-белое решение. Потому что если я ее сейчас заставлю мыть эту посуду, и она таки согласится, потому что я сильнее ее, например, то она... Потом подумает, придет время, он будет нуждаться мне, я ему тогда верну. И так и вернет. В жизни всегда так есть. То есть если я ее нажал и задавил ее в этой точке, в другой точке я это заплачу. Даже я лично не выиграл из этого, хотя я в данной ситуации победил. Но если мы пришли к компромиссу, то мы чего-то достигли. Самое важное, чего мы достигли, мы придем к какому-то сотрудничеству. Это в большом смысле. Но в мелком случае тоже важно, чтобы мы оба остались удовлетворены результатом. Каким-то. Не 100%, ни для кого не 100%, но какой-то результат будет. Это очень важно. Следующий вопрос, который вы здесь подняли, очень точно подняли, вы подняли. По поводу того, что правило это такое, чем уже тема, тем лучше. Не весь букет всех наших проблем, а обсуждаем только одну тему. И чем тема уже, тем лучше. Тем больше шансов добиться результата. Потому что как обычно. Если мы уже говорим о твоем опоздании, давай поговорим о твоей самодисциплине вообще. И пошло, и поехало. И никуда это не приведет. Никуда. Поэтому, если мы выбираем, как вы сказали, не букет всех проблем, а что-то одну узкую маленькую тему, то это отлично. Чем мы ее сужаем, тем больше шансов получить результат какой-то, а значит, в общем, оздоровить всю нашу систему, всю нашу семью. Ну, если мы говорим о семье. Не обязательно семья, но переговоры для всех случаев. Потому что мы с друг другом почувствуем какой-то позитивный результат. Что супер важно. Знаете, как я занимаюсь семейной психологией, я знаю, что люди приходят, когда уже совсем плохо, скажем так. Если уже не говорится, уж поздно, ну, скажем, совсем плохо. И хотят коренных изменений. А коренных изменений невозможно получить. Что возможно получить? Маленькое изменение. Но если есть в семье хоть маленькое позитивное изменение, это огромнейший результат, огромнейший. Потому что большинство семей, они либо остаются на каком-то уровне, либо скатываются. А если достигает какого-то маленького успеха, семья достигла маленького успеха, это такой результат, это громадная вещь. Люди начинают верить в себя, верить в друг друга. Что до этого было утеряно еще со времен почти что с вами. Верить, что можно с этим человеком достичь чего-то, что страшно важно. Поэтому, если мы суживаем тему, которую мы обсуждаем, это большой успех. Теперь несколько тем, которых я, честно говоря, сам, даже когда я веду переговоры, мне тяжело. Тяжело. Это обдумать до переговоров, все идет до переговоров. Какие есть сильные стороны у меня, какие сильные стороны у нее, кто и нам поможет в переговорах. Например, моя сдержанность, ее честность. Для чего мне это нужно? Или так далее. Какие качества позитивные у нее и позитивные у меня, которые мне помогут в разговорах. Во время разговора у меня, переговоров у меня не будет внимания устремлено на это. Я буду чем-то другим. Но если я знаю, что я могу обратиться к ее честности, или она может положиться на мое спокойствие, то это даст возможность в критических ситуациях в переговорах пройти эти ситуации и пойти дальше. То есть иметь в виду, на что я обращаю внимание. На что я обращаю внимание в переговорах? Я обращаю внимание, что она честный человек, например, если она моя жена, честный человек, и с ней можно честно говорить. Она эту тему поддержит, и через это мы с ней чему-то достигнем. Еще один вопрос, маленький, но очень сложный, для меня сложный. Знать, когда я могу обратиться к ней за помощью. Ко второму человеку. Что значит? Мы в переговорах, я не хочу мыть посуду, она не хочет мыть посуду, предположим. Посуду не важно, что она. В какой-то момент достигнет, ведь зачем мы, почему мы пришли с вами в переговоры? Почему я сел с женой переговаривать? Она не знает меня, я не знаю ее. Знаем, но мы хотим сдвинуться с этой точки. Теперь, на самом деле я подсознательно не хочу переходить в эту точку. Мне невыгодно. И моей жене, соответственно, невыгодно. Поэтому мы оставили эту область нерешенную, и там возник конфликт. Теперь, как только мы подойдем к этой точке, к настоящей точке, которая стоит за конфликтом, то я начну загораться, например, возбуждаться. Я не хочу ее переходить. И моя жена, соответственно. Так если я знаю, что я могу своей жене обратиться за помощью, например, что она видит, что я начинаю возбуждаться, она меня хорошо знает, она положит руку мне на плечо, успокоит меня, что так это мне поможет. Так иметь в виду это. Потому что эта ситуация, она непростая. Теперь одну тему, которую я...
Еще раз.
Это означает, что в момент, когда я... начинаю сходить с рельсов.
Надо четко знать рамки второго, когда он готов к разговору.
Не только когда разговор, мы сейчас еще обсудим, когда он готов к разговору. Когда он мне может помочь не слететь с рельсов и сдержаться.
То есть возможности.
Какие его возможности? А у моей жены есть, как у каждого человека, есть большие возможности. Вопрос как и
физические, эмоциональные.
Бодиюк, точно. Это надо иметь в виду. Это все до переговора я должен себя спросить. Где? Я говорю о серьезных переговорах, не просто так. А то, что нас заклинило где-то. Семья заклинила. У каждой семьи могут клинить. Это нормально. Это вопрос, как построить сотрудничество и через это идти дальше. Тут вопрос. То есть на самом деле мы строим через эту семью, по-настоящему, еврейскую семью. И это совсем непростое дело строить. Не только разрушать или существовать. Потому что большинство семей, как я знаю, я не знаю, так мы из Советского Союза приехали, люди, что мы живем на выживание. То есть мы не строим на выживание. Это катастрофа в каком-то смысле. Нет, в каком-то смысле нормально. Это ситуация, когда действительно надо выживать. Но дальше мы не строим.
Оптимальное состояние никогда... Состояние бедствия никогда не может длиться долго.
Долго, бытие. Оно разрушает. А мы как-то... У моей жены есть такое... выражение, лошадиная психология. Мы там все время выживали, все время тащили лямку, тащили.
Или боролись.
А надо строить. Ну так я верю, так Тора, мне кажется, требует от нас. В первую очередь отношения, то есть семью. Вообще, один пункт технически очень важный. Исключительно важный. Это пункт такой, что любой договор, к которому мы придем, он должен быть временным. То есть мы, предположим, с женой договорились, что там, я раз в году мою посуду, остальное время она моет посуду. Так теперь чего я боюсь? Что я потом и в следующем году должен буду один раз в день помыть посуду? Мне это надо? Так мы с женой договариваемся, что это будет только на какое-то короткое время. На какое время? Вот это время сейчас мы сейчас обсудим. Мы любой договор, любой компромисс, к которому мы приходим, оно временно. Я уже рассказывал здесь, что я через это два раза повышал себе зарплату на работе. Я знал, что мое предложение правильно. Я должен. Ну, хотя я хотел, чтобы я работал по времени, я хотел по часам, потому что я очень шустрый на работе, быстрый. А он боялся, что потеряется качество. То, что я делал. А я знал, что не потеряется. Так я ему так. Катя, говорю, знаешь что, Илья, вот давай сделаем так. Давай мы договоримся на 3 месяца. И посмотрим, если 3 месяца тебе или мне не подходит, каждый из нас возвращается. Мы отказываемся. На 3 месяца пробуем. Он согласился, потом даже не вспоминал про эти 3 месяца. Так я 2 раза себе повышал зарплату. Был еще один такой же ситуация. Потому что вторая сторона все время боится, что если уж договориться, так это навсегда. Кто сказал, что это хорошо, я же не знаю. Поэтому договоримся временно. В чем мы договариваемся временно. Какой-то срок. Посмотрим. Теперь, поскольку мы договариваемся временно, то у нас должно быть теперь еще какие-то параметры, по которым проверить, это хорошо или плохо. Их тоже надо продумать. Опять же, например, исчезли мухи, и для меня это параметр, что это все хорошо. Все идет хорошо. А для жены она тоже должна решить свой параметр. Но это очень важно, чтобы мы оба себе дали там через месяц, мы договариваемся на 3 месяца, через месяц проверяем. Мы идем дальше или нет, например. И что нам показывает? Какой показатель, что действительно дело сдвинулось? И, соответственно, наоборот, какой показатель, что дело не двигается? Например, что значит не двигается? Мы с женой договорились, что я от своего святого времени украду 10 минут в неделю и буду заниматься сыном математикой. А как остался двоечником мой сын, так и остался. Это означает, что это недостаточно. Надо пересмотреть ситуацию. Это показать того, что мы хотели к чему-то прийти, не пришли. Хотя я готов был через компромисс, через разумное, все светлое, доброе, чистое. Мы не достигли результата. Значит, надо снова сесть перед переговорами. Еще один важный момент. Я быстро говорю, не страшно. Я там немножко побежал. У вас не очень украсть время, но хотя бы чуть-чуть дойти. Мне кажется, исключительно важный момент. Переговоры должны вестись при детях. Чтобы дети научились, как правильно вести переговоры. Потому что обычно же все не так происходит. Что обычно, как я слышал, Рав Синтикоин, скандал происходит при детях. И дети видят, что папа, что значит папа, трах паха там вот. А мирится где-то там в хеде-хеде. Так это мистическая какая-то ситуация, как-то люди помирились как-то. Так вот, надо научить детей, как правильно вести переговоры. Это исключительно важно. Потому что дети, как правило, по-другому представляют себе вести переговоры, чем то, что по Торе вообще положено вести.
Переговоры нужно вести при них?
При них. Правильные переговоры. Переговоры по Торе.
Кто знает, как они пойдут, в каком русле? Кто знает, в каком русле они пойдут?
О, живу. По поводу русла, вы мне напомнили хороший пункт, который я чуть не забыл. Есть правило такое, что если кто-то слетел с рельса, бросил какое-то грязное слово или что, переговоры немедленно прекращаются. И нельзя сказать, ну, что, бседер, извиниться, лобысер. Человек скажет бседер, на самом деле лобысер. То есть человек уже внутри этой обиды. Как только появилась обида, все. Переговор, человек уже заткнулся на обиде, а не на переговорах. Уже нет никакого сотрудничества, есть только обида. Поэтому если кто-то сорвался и что-то произнес, на этом кончается переговор. В следующий раз будет переговор. И с этой точки зрения я вспомнил тоже на полный хороший пункт. Есть вещи, которые никогда нельзя говорить. Кто может мне сказать, такие вещи никогда нельзя произносить приговор. Не хотите говорить? Я сам скажу. Первое, никогда не вспоминать историю. Можно, но только хороший случай, когда что-то удалось вместе сделать. Кроме этого, ничего не вспоминать. Это старая история. Никогда не
пользуйтесь.
О! Никогда не вспоминать родителей и родственников и не делать психологический анализ. Типа, ты пью как твоя мамочка. Или, соответственно, ну еще все. Эти вещи мгновенно обижают человека, и больше он не возвращается внутри его, он уже там внутри любит. То же самое, никогда не используя слова «никогда» и «всегда». То есть никогда с тобой нельзя ничего этого. И всегда ты такая дура набитая, и такая это, ну, всегда ты хочешь меня или на цель использовать, и так далее. Все, уехали. Все. Эти вещи, которые как бы нельзя использовать. Первое. Если же мы не достигли результата, а это вполне возможно, то это не страшно. То есть если вы видели, что два человека с точки зрения Торы ведут правильный переговор, это огромное дело. Хотя результата формального нет. Я пока не что я говорил, я вспомнил еще одно слово, которое необходимо. Это я своего учителя все взял, я, кстати, даже не представил это. Борух Шолом. Неважно. Так, одно условие, которое он говорит, очень интересно. Когда я встаю, это все еще до переговоров, когда я встаю, размышляя о том, как я буду проводить переговоры, мне надо придумать как можно больше возможностей для решения той задачи, которая перед мной стоит. Пускай будут самые невероятные, самые смешные группы. Например, мыть посуду. Это значит, кто может предложить, какие можно варианты, как справиться с ним этой посудой.
Выбросить.
Первый вариант хороший.
Спрятать шкаф, чтобы не было видно.
Отлично. Что еще? Что еще? Какие варианты еще есть?
Закрыть газету.
Какие еще варианты?
Перейти на одноразовый.
Как?
Перейти
на одноразовый. Отлично. Ходить в ресторан. Всегда. Зачем кушать дома? Можно в ресторане. Особенно для русских. Завести филиппинку. Тоже вариант такой. Очень удобный для русских семей. С богатой казной. А? Купить посудомоечную машину. Да? Есть много-много вариантов. Теперь, многие из них кажутся смешными. Но что мы из этого выигрываем? Выигрываем то, что я не просто смотрю, вот есть немытая посуда, и она должна ее помыть. А у меня расширяется гибкость. Теперь, когда предлагают смешные варианты, от них смешно. И кто выигрывает? Выигрывает сам переговор. Потому что так на мне сидит, вот я не могу, вот уже все, до отсюда дошло, больше никогда. А тут я вижу, что есть какие-то другая, и эта ситуация, она меня задавливает. Я уже заранее сажусь с ней с такой миной, что там хотят подрывать меня на минимум. А теперь, когда мы рассмеялись, когда у нас легче стала атмосфера переговора, у нас совсем по-другому смотрит ситуация. Сами переговоры совсем по-другому. Наши отношения сразу меняются. Мы видим, что есть тяжелая проблема, где мы оба не можем ее решить. Но оказывается, ничего страшного в этом нет.
Можно их вести за мытьем посуды.
Например. Еще один хороший вариант. Мне в голову не пришел.
Я так понимаю, что я мыши, но шарят в чат. Вот за это пошли пить до этого, по чашке кофе. Я стараюсь за молочник, рамка на мозг зарезанную.
Наконец-то уединились на кухне.
То есть тут ведь, я еще раз говорю. Что ведь проблема на самом деле не немытая посуда, а наши взаимоотношения в этой немытой посуде. Они здесь проявились. А как только мы там через шутку или что, это, кстати, вообще такая техника, которая в этом обсуждается, что вместо гнева с юмором отнестись к ситуации. Вы, кстати, пробовали это? Попробуйте.
Иначе не выживешь.
Один из лучших в моих глазах способов сойти с гнева, это попытаться пошутить на эту ситуацию.
Рафаэль
Шеффер, да? Вести колу. Да. Она как раз снимает как бы совершенно другой аспект. Это не всем удается, потому что если человек вспыльчивый очень быстро, он не успевает пошутить.
Ему не до шуток.
Но может быть, потому что проблема всегда и именно не сама проблема, а отношения, которые привели к этой проблеме. Ну что я хочу сказать. Для меня это как бы очень важная эта точка. Это мы с вами обсудили о том, как самим собой проводить это вот. Если вы мне дадите 3 минуты, я пытаюсь всю тему сразу закончить.
Как подготовить?
И на себя, а?
У нас когда обычно сроки, это может продолжаться еще долго.
А можно, да?
Волнуйтесь, да.
Окей, я тогда прямо шпаргалку прямо с собой возьму.
А можно не только сегодня?
О, вспомнил. Девочки, я вспомнил еще одно. Ограничить время самих переговоров. Почему? Как правило, одна из сторон более сильная, чем вторая. Физически, что называется, эмоционально. И она хочет довести дело до конца, что значит угробить второго человека. Пока еще скажет, да, сдаюсь. Я видел таких людей по жизни. так это нечестно, это так не делаешь. Потому что вообще усталость, она приводит к нечестности как таковой. Люди уже начинают искривляться, и умственные способности уменьшаются. Так, а одна сторона хочет додавить и получить уже наконец свой результат. Так есть правило, что любая сторона может остановиться и сказать, все, я отказ. В следующий раз, завтра продолжим. Сегодня у меня на силу. Это что, еще что тут напропустило, я сейчас понял. Ну, не важно, все остальные вещи. А, теперь по поводу самих приговоров. Как правило, у одной сторон, что называется, накопилось. Внутри уже давно там все это есть. А другая сторона особо не верует. То есть она как бы должна верить, но как-то не хочется думать об этом.
А если и поэтому... Бог накопилось?
О. А теперь что получается? Я подхожу к своей жене. И говорю, дорогая, давай поговорим о... Ну, сказала я что. Она говорит, давай. Теперь, что происходит? Что я уже заранее подготовился, у меня есть такой длинный арсенал моих оружий, чем ее доконать. А она не готова. И это нечестно, так не поступает. Так поэтому надо моей жене, я должен своей жене сказать, знаешь что, давай мы поговорим на эту тему, о том, что ты продумала ее, когда мы с тобой встретимся, поговорим. Заранее. Кстати, по жизни, там, касаясь работы или чего-то другого, это очень важно. Я нашел чисто психологически, с начальником так поговорить. Я хочу какую-то тему, которая мне важна. Например, повышение моей зарплаты, условия улучшения работы, не важно что. Всегда сказать тому самому начальнику, или кто от этого зависит, что я хочу с ним поговорить и хотел бы какое-то назначить время. Почему? Тогда он видит, что я серьезен, что для меня что-то очень важно. И сказать о чем можно. По поводу зарплаты это не так лучше. Он сразу сожмется. А вот по поводу жены, когда я должен с женой поговорить, это действительно надо обсудить. Хотел это обсудить, давай подумаем, когда мы это обсудим. Опять же, но я должен это сказать не в виде того, что не мыть и посуду, а о том, чтобы у нас дома, как нам сделать, чтобы дома у нас было чисто, приятно, знаешь. Пускай я подумаю. И она мне скажет, тогда мы вместе уже будем готовы к чему-то серьезному. А не просто я на нее с ножом, давай, окей. Второе. И начать с того, что я, сколько я...